Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с историком и писателем Сергеем Дмитриевичем Марновым продолжаем нашу беседу о монголах, которые впервые появляются на рубежах Древней Руси и сталкиваются с дружинами наших князей. Перед этим пройдя очень большой путь, это был отряд изначально в 30 тысяч всадников, которые преследовали последнего защитника Хорезма Джалал-ад-Дина. Этот человек, спасаясь от монголов, прошел через Персию до Грузии. Монголы разорили по дороге и Персию, и Армению, и Грузию, и через Дербентские ворота вышли в половецкие степи. Сергей Дмитриевич, 30 тысяч человек. Ну, это не так уж много. Они прошли огромное расстояние. Наверняка в боях потеряли какое-то количество людей. Как этим людям удалось разгромить сильнейшие армии Ирана, Армении и Грузии, не имея ни тылов, ни кормовой базы? Что это были за такие войны, остановить которых не смогли лучшие витязи Ирана, Грузии и Армении?
Совершенно обычные люди. Один из туменов был разгромлен в Иране. В общем, хорошо, так темник погиб. В половецкие это степи вырвались примерно 20 тысяч, на мой взгляд, меньше там было. Но это были хищники, закаленные в боях, дравшиеся в Монголии, в Китае. А в Монголии, заметьте, против таких же тренировались. Китайцы не слабые воины, штурмовали города. В Китае штурмовали города. У них за плечами тысячи километров и боев. Профессионалы, и на руке у своих полководцев они сидели как перчатка. Палец туда, палец сюда. Послушание беспрекословное, выучка, дисциплина, выучка самое главное. Ни один монгольский полководец от темника до сотника в бой не кидался. Сотник изредка. Они управляли боем. Их задача была управлять и побеждать. Если погибает темник, это значит, противнику удался какой-то сверххитрый маневр, в тыл зашли. Но никак не означает того, что темник сгоряча в бой бросился. Не бросались они в бой. Противостояли им везде, везде, где бы они ни ходили. Все-таки хорошие, плохие, средненькие, но ополчение. Ополчение не профессионалы. Не прошедшие через, как сейчас принято говорить, горячие точки. Вот почему в советское время, во время афганской войны, политикой правительства, совершенно правильно, на мой взгляд, было пропустить через Афганистан как можно большее количество военнослужащих. Выучка. Боевая выучка в боевых условиях. И поставить рядом, вот, например, моего деда, прошедшего через 4 войны, и какого-нибудь супердесантника-спецназовца, не прошедшего через войны. Это смешно, это несопоставимо. Дед был настоящей машиной для убийства, а это, обученный драться мальчик. Здесь установка на победу, установка у воина-профессионала на победу любой ценой. Страха нет вообще, это хищник. Почему человек, любой человек, редко кто, боится бросающейся на него собаку? Вот почему, да? Откуда этот страх? Кусит? Ну, дайте ей пинка, она и улетит. Это собака. А ведь... Ну, почему? Потому что собака хищник. Она имитирует, что я тебя съем. Я тебя сейчас съем. Вот. Ну, имитирую чаще всего. Очень было страшно, когда на меня бросились нанайские собаки. Я подходил к стойбищу, помнится. Они на меня все бросились и стали очень сильно на меня там брехать. Потом я стою, вижу, что меня не трогают. Я понял, что меня просто есть просят. Вот эти собаки. Вот пошел мимо, они хвостами завиляли. Но ведь страшно же. И вот именно это ощущение какого-то иррационального ужаса и наблюдается у наших летописцев, когда появились первые известия о монголах. К Кто такие? Откуда взялись? Народы неведомые, рекоме то тарове. А дальше летописец начинает гадать. То ли они из Египта пришли, то ли из земли Етрипской. Вот. Появились внезапно, как снег на голову. Порвали всех, порвали аланов и половцев. Причем предварительно стравив их между собой. Но по совершенно стандартной схеме. Мы пришли на половцев, мы вас, аланы, не тронем. Давайте с нами. Мы пришли на аланов, мы вас, половцы, не тронем. Вот, порезали и тех, и других.
А разве аланы и половцы не участвовали в каких-то стычках, может быть, разбойничьих нападениях? Разве там не было воинов практикующих?
Уровень другой совершенно. Но половцы были в грузинской армии. Половцы были на полурегулярной основе в грузинской армии. Они сегодня были в сражении. Они были в сражении с монголами. Они их должны были знать. Причем грузины использовали их правильно там, на флангах. Знали они их. Монголы использовали в бою свои навыки загонной охоты. Это же народы, привыкшие к племенной совместной охоте, загонной охоте в степи. Когда участок степи или лес степи окружается полумесяцем таким вот, и специально левый, ну, у них была традиция, левый фланг тормозит, правый выдвигается вперед, потом охват, потом воронка. Все, что попало внутрь, загоняется, ну, и как там, шкуру снимают. Примерно то же самое они делали в бою, ну, широко используя ложные атаки, легко вооруженных, которые заманивали вот в эту гибельную воронку, в этот полумесяц, который потом приходит в движение. Полумесяц, как правило, стоял из тяжело вооруженных лучших, лучших из лучших, отборных. Хотя что там у монголов отборные, они все отборные. Но это мой секрет. Они все отборные. Все суперпрофессионалы. Но мы знаем в истории не один такой случай. Их было много, это же не только монголы. Лукул разгромил с двумя легионами, разгромил 150-тысячную армянскую армию. Вдребезги разгромил. Два легиона, полный легион – это 6 тысяч. Да? А у него были неполные уже, там после похода. И когда армянский царь посмотрел на строй римских воинов, он сказал: «Приведите мне их». А потом у него отвисла челюсть, и он: «Как они на нас атаковали римляне?» Кого атаковали? Армию с боевыми слонами, с броненосной конницей, катафрактами. Все было у армян. А у римлян были воины, профессионалы, которые шли в бой как на работу. Так спокойно, спокойно шли. Там упал рядом товарищ, сомкни ряды, потом подберем там как-то. Вот, а пока работать надо. Вот, ну, еще одно оружие было у монголов, которое сознательно совершенно использовалось. Недаром там байки про них ходили, до сих пор ходят. Так что, постой, я сбегаю за мечом, отрублю тебе голову. Он стоит, он подождет. Байки такие, конечно, это анекдоты, но основаны они были, ну, на ужасе. Ужас, иррациональный ужас, это еще одно оружие. Я дам слово, что я вас всех пощажу, если вы сдадитесь. Ну, вот я вот не захотел вас щадить, я вас всех зарежу. Если вы будете сопротивляться мне, я вас всех зарежу, всех истреблю там, самым жестоким образом вас поуничтожаю. А вот у меня стукнуло в голову: нет, пощажу. Вот такая вот загадочность, непонятность какая-то. Почему? А мы же не сопротивлялись, чего нас режут, как баранов. Поэтому монголы идут, уж лучше тут все, не трепыхайтесь лучше, не злить, не рассердите их. Вот этот вот... Этот ужас, он будет сопровождать монголов весь XIII век, то есть век монгольской экспансии, век жесточайшей монгольской экспансии. Потом им воспользуются, это будет тоже короткая вспышка такая, он тоже будет прибегать к этому приему, Амир Тимурлян, известный на Западе под именем Тамерлана, вот самозванный чингизид, который не был, конечно, чингизидом никаким, там ни капли было крови Чингисхана в нем. Вот так. И с таким явлением ни аланы, ни половцы, ни мы не сталкивались никогда. Ни рыцари в Западной Европе, в Центральной Европе никогда не сталкивались. Этого не было. К этому просто не привыкли. Вот, ну что там сопоставимо по времени, да, ближайшее? Ну, через 100 лет начнется Столетняя война. По-моему, битва при Крессе, когда рыцарской коннице чем-то помешало собственное ополчение, и король дал приказ перебить эту сволочь. И на глазах у англичан, изумленных, черный принц, что это такое творится? Одна часть французов бросилась на другую часть французов. Это невозможно было у монголов. Там все продумано, там все вот взвешено до мелочей. Они клювом не щелкали. А и полководцы, конечно. Какие полководцы? Любой из них за пояс всех наших князей вместе взятых. Не потому, что они глупые, а потому, что просто опыта такого не было. У наших князей такого опыта, как у монголов, конечно, не было. Отдельные выдающиеся были и учились, в конце концов, и научились некоторые. Но такого несопоставимо. Ну, вот я ответил.
Итак, битва на Калке. Насколько я помню по курсу истории, половецкие ханы запросили помощи у русских князей, и русские князья, посовещавшись, решили помочь. Но перед этим, по-моему, они убили монгольских послов.
Убили монгольских послов. Инициатором этого преступления был Мстислав Мстиславич Удатный или Удалой. Удатный – это удачливый, Удалой – значит храбрый. Вот у него прозвище на то время галицкий князь. Там тогда у них сложился такой тандем: волынский князь Данил Романович и галицкий князь Мстислав Мстиславич, дядя и племянник. Они помогали друг другу и очень неплохо между собой ладили. Почему так поступил он? Ну, во-первых, у него родственные связи с половцами. Во-вторых, половцы уже свои. Не дать им помощи – это значит предать практически своих. Враг свой домашний, такой же давно прирученный. Здесь я совершенно согласен с Гумилевым, то, что еще бы немножко, и это было бы еще одно русское княжество, так что ли? Там шла ассимиляция во всей, крещение шло уже. Свои – это свои враги, которых хорошо бы как-то уже чуть эстонцев защищать. Ну, второе, то, что вот эти рассказы, ведь земля же полнилась рассказами, как монголы поступали везде практически. То есть, с одними мир заключили, других разбили, потом уничтожили тех, с кем заключили мир. И убийство послов было демонстрацией для князей остальных. Ну вот теперь нас, наши шкуры на барабан натянут, поэтому давайте драться, давайте никто не увиливайте. Уж нас-то южных точно достанут. Будет ведь еще одно посольство, потом уже, когда начнется поход, будет еще одно монгольское посольство, так его убивать не будут, его отпустят. Отпустят честью. Но тогда уже все, тогда уже назад дороги не будет. Как назвать? Армия, не армия, войско. Войско южно-коалиции южно-русских князей уже будет в походе, уже будет в степи. Вот оно уже будет в движении. Война уже пошла. Уже прошли первые столкновения, потом будет посольство. От монголов еще одно посольство. И вот его, это посольство, отпустят с честью. С подарками даже. Но подарки подарками. Воевать пошли все-таки. Сколько было бы это вопросов? Разброс в цифрах в 10 раз. В разных источниках, у разных исследователей. Сколько вышло в степь воинов коалиции южно-русских князей? Там были не только южные, там и курский князь был, там курский, черниговский, киевский, галицкий, волынский, переяславский. Не дошла помощь Владимира Суздальского князя. Она пошла, она была отправлена. То есть там собиралась нешуточная, конечно, коалиция. Сколько их было, кто их знает? Вот, я говорю, разброс в оценке численности русских дружин Южной Руси от 8 тысяч, общей численности имею в виду, до 103, верхнюю цифру, которую обнаружил, 103 тысячи. Но почему-то вспомогательное половецкое войско оценивается стабильно в 50 тысяч, хотя и цифру 8 встречал тоже. Ну, нету, не знаю, много. Но все летописные известия единодушны в том, что много, очень много вышло в степь. Много, это большая была сила, действительно большая сила, превосходящая монголов в разы. Но, опять же, ну, кто тут несопоставимо по качеству это было. Поначалу коалиция князей била монголов в течение 2 недель. Натыкалась на отдельные отряды монголов и била их. И постепенно успокоилась. Ну, пугали, какие звери пришли сюда к нам. Сейчас всех порежут, порвут. А это обычный кочевник, ударишь по нему, бежит. Вот это вот расслабляющее действие. Ну, это кривой Субедей. Это его работа. Посылал, чтобы так, 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 успокойтесь, успокойтесь. Все, все, все сюда, сюда, сюда. Сейчас вот тут мы и поговорим. В том самом месте, которое он сам назначил. Вместе, которое он подготовил к атаке, да? Психологически настроились на легкую битву, на легкую добычу. Обычный кочевник, чего там эти трусы-половцы себе напридумывали? Пришел в степь обычный кочевник, которого надо бить. Привычное со времен Святослава Игоревича дело. Вот. Ну, 31 мая 1223 года произошла встреча с основными, лоб в лоб, с основными силами на реке Калка. Это сейчас, насколько я помню, по-моему, Донецкая область. Это Приазовье. Речка, куриц переплюнет, брод перейдет. То есть препятствий фактически никакое. Разные летописи ход битвы описывают по-разному. Но что общее, что первыми атаковали половцы, за ними бросились галицко-волынские дружины. Тем временем киевский князь Мстислав Старый окапывался на каменистом холме, таких на каменных россыпях, по той простой причине, что у него в основном преобладала пехота, ополчение. Вот, и кидать в бой против конницы он решил вот такую цитадель создать. Предателей там не было, трусов там не было. Ну и попали. Увлекшись преследованием якобы бегущих монголов, легко вооруженных, напоролись нам этот гибельный полумесяц, классику устроили. Правый фланг пришел в движение, левый стоял на месте у монголов. И вдруг оказалось, что монголов, которых меньше, значительно больше. Сжимается кольцо, началась толкучка. Не выдержали, бросились бежать половцы, вроде бы как потоптали кого-то из наших. Ну, как бы, опять же, вертолет там не летал. А разные летописные свидетельства говорят о разном. Ну, единодушны в одном. Разгром полный. Разгром такой, что уцелевшие дружины южнорусских князей бросились в рассыпную, в разные стороны. И на преследование бегущих южно-русских дружин Субедей бросил, рассыпал свои неполные два тумена, рассыпал на отдельные отряды, бросил на преследование, и все, кто догонял, резали. Не отбился никто. Нет, черниговский князь ушел. Ушел практически, успел. А тех, кого догоняли, тех резали. Один из десяти бывших на Калке уцелел. Один из десяти. То есть, это было практически тотальное уничтожение. Ну, и дальше эта история с киевским князем, который три дня сидел на холме, потом его там обманули. Вот что вот, мол, тебя мы отпустим, выходи, мы тебе ничего не сделаем. Хе-хе-хе. Вот они и вышли. Вышедших из лагеря, из этого, из оккупационного лагеря, побили. Ну, а кого познатней, ну, я не знаю, так это было или не так, но так летопись рассказывает. Настелили на степь, закрыли досками и на этих досках пировали, придавив таким образом. Есть еще такая вот тоже байка, что вот обещали не проливать крови, вот и не пролили, придавили досками.
Гумилев пишет, что выйти из этого укрепления киевского князя уговорили бродники.
Бродники, даже летопись донесла нас имя бродника, который это сделал, я его забыл.
Кто такие бродники?
Споры ведутся, кто такие бродники. Некоторые исследователи считают, что это зародыш казачества, что это русские люди, осваивавшие степь, предказаки. Некоторые считают, что это тюркское племя вроде торков, бериндеев, черных клобуков. Такой вот. Мы не знаем точно. Но вот те исследователи казачества, которых я знал, и крайние патриоты казачества, считали, что бродники – это предказаков. Что это те люди, которые принимали потом беглых с Руси. Зародыш, что ли, ядро казачества. Не знаю. Вот. Но бродников хорошо знали на Руси. Они говорили по-русски, да? Он пришел, там, рассказал, там, как вот, какие хорошие монголы, как они вас все сейчас приветят. И приветили. Ну, татарами называли. Летопись говорит татары. Слова монгол там нет. Там татары, татары, татары. Она потом родится, эта поговорка, по другому поводу. Но вот здесь ее то злее зла честь татарская. Ну, рассказывают, что это такой эпизод о сожженных ладьях. Эти ладьи стояли, лоди и лодки, там разные средства, они стояли на Днепре. И галицко-волынские дружины бежали к Днепру, вот на эти лодки, чтобы уплыть, ну и пожгли лишнее, чтобы не воспользовались татары. Вот почему байк? Не байк, действительно эпизод. Пожгли и уплыли. Кто остался? Один из десяти. Даниил Романович и Мстислав Удатный выжили в этой битве. Ранен был Даниил Романович. Его вынесли, он не сам удрал, его вынесли из боя. Ранен был серьезно. Продолжал драться, не замечая раны. То есть трусов не было. Трусов там не было. Он в сечу бросился, и его и посекли, он кровище хлещет, он не замечает, он продолжает драться. Ну, как положено было русским, как Андрей Боголюбский дрался, шлем слетел, а он там, как Мстислав Удалой тоже битвы с топором, босиком с топором по грязи на холм. Но вот с татарами это не проходило. Они таких видели, они таких не боялись, они над такими смеялись. Потому что с их точки зрения это было неразумно.
Этот горький опыт чему-то князей научил?
А он будет сейчас еще горше, потому что дальше-то летописи у нас не молчат. Разгромив силы южно-русских князей, татары прогулялись по Руси, по Южной Руси, пожгли города. И где они прошли, а их было немного же, то они прошли такими коридорами, всю землю пусту сотворивши, чего половцы никогда не делали. Зачем? Ну, зачем так поступать? Это уже террор, это запугивание. Всю землю пусту сотвориша. Гибли же они, конечно, гибли. Сколько их там оставалось уже? Не устаю удивляться на характер этих людей, их командиров. Вот разгромив Южную Русь, ну, брать такие города, как Киев, конечно, они не могли уже. Это не по силам, и орудия нужны стенобитные, и все, да и уже просто маловато их. Так вот, разгромив Южную Русь, они на обратном пути напали на Волжскую Болгарию. Ну, получили в нос. Волжская Болгария отбилась. И даже, ну, это будет единственное поражение, которое потерпели. Вот не считая в Персии, когда они Тумен потеряли, они. Весь этот монгольский разведывательный отряд потерпел поражение от волжских болгар, там, где сейчас город Самара, вот в этом месте, примерно в этом месте. И пошли докладывать Чингисхану, что все в порядке. Мы сходили хорошо, подробненько доложили, что там, как. Ну и задача ходить дальше Чингисханом была... возложено на старшего сына Джучи. Он тогда уже делил свою возникающую, еще пока не возникшую, не оформившуюся империю на улусы, уделы, по четырем старшим сыновьям. И западный улус, улус Джучи, вот на него была возложена задача двигаться дальше. Знаменитое выражение, его нам доносят и китайские хроники, и сокровенные сказания, и летопись Рашида ад-Дина, персидская летопись, очень подробная и очень достоверная, надо сказать. То есть вот все положения Рашида ад-Дина проверяются хорошо. Вот это выражение все-таки надо сказать и дальше на запад. Куда ступит копыта монгольского коня. То есть без границ. Хан-океан, безбрежный хан, все мое. Но отвлекли и его, и Субедея, отвлекли китайские дела. И в 27-м году, в 1227 году, в Китае Чингисхан скончался. Вот, умер своей смертью. Не погиб в бою, как хотел, а умер своей смертью. Его по преданию отвезли на родину и где-то там закопали. Считается, что когда откопают, настанет конец света. Ну, тут же моментально. У них ведь очень забавная была религия у монголов. Она, кстати, есть, она уцелела местами. Даже неоязычество, вспышки вот на основе ее, этой монгольской религии. Тенгри, тенгрианство, небопоклонники. Но она как-то очень естественно сочеталась с шаманизмом. Это такой переразвитый шаманизм и с очень большой примесью прамонотеизма. То есть там вот единобожие проглядывается еще такое. Это тенгри, небо. Поэтому такие эсхатологические мотивы там о конце света там присутствуют довольно четко.
Правда, что среди монголов было много христиан, что туда дошли несториане?
Кыраиты были христианами. Несторианами. И Ван Хан... Кыраитов был христианином, я, ну, в кавычках, конечно, христианином, не мешало им резать друг друга, вот, с упоением резать друг друга, и, применяя выдумку искусства, и в ковер закатывать. Были. И вот тенгрианство Чингисхана, оно явно под влиянием христианства. Там многие вот черты единобожия, оно вот то ли прамонотеизм, древний какой-то монотеизм, то ли это под влиянием христиан. В Творце, Творец, Небо, там это было. Ну и одновременно шаманы бубны бьют. Караиты – монгольское племя. Очень могущественное, большое, многочисленное монгольское племя. Ван Хан – это его титул. Титул, который дали ему китайцы за помощь, за военную помощь. Очень уважали имперские китайцы. И Ван Хан в юности очень помогал молодому Тимучину. Выручал его, прятал, военную помощь оказывал. Потом он его предал. Ван Хан предал Тимучина. Великодушный Тимучин простил его. 2 раза простил. А Чингисхан не пустышка, он не чужд великодушию, там в него, в его ясы разодраны на цитаты, например, да, цитата о пьянстве там очень хорошая в нем. В частности, вот это высказывание, которое приписывается Говардом Конану Варвару, что нужно воину, да, вот там оно что-то там, врага, забыл я, там триединая формула какая-то, в конце концов, овладеть женой врага. Это цитата из Чингисхана просто. Это не Конан Варвар и не Арнольд Шварценеггер сказал. Это Тимучин сказал. Это все в ясах, в законе, в монгольском законе. Таком художественно оформленном очень. И Чингисхан, конечно, во многих своих проявлениях. Вот, как он спасал жену, готов был погибнуть. Вообще собой рисковал всегда так, это, за друзей. Как он великодушно простил убийцу, который пустил в него стрелу. Джебе стал его лучшим полководцем, потом убийца. Много про него. Там про него рассказывают до сих пор. И в Казахстане, и в особенности в Калмыкии, где наибольшее количество чингизидов.
Мне кажется, это лишний раз доказывает то, что нет ни одного человека, который был бы абсолютно плох. Все-таки человек – это не бес. И нет ни одного человека, который был бы абсолютно хорош, потому что человек – это не ангел. Но, тем не менее, такой симпатичный Чингисхан причинил столько горя не только своим современникам, что его симпатичные черты в этом горе, в этих слезах и в этой крови просто тонут.
Зверюга лютый. Зверюга совершенно, совершенно откровенный. Но потом вот в тех народах, в которых он вот прошел, откуда он родом, он легенда. Он, конечно, легенда. И говорю, что вот в Калмыкии чингизидов знают всех. И знают всех. В этом там капелька крови Чингисхана течет. И если он во время там любой ссоры встанет и скажет, дух Чингиза слышит, ссора прекращается. В 27-м году оставил завещание. И дальше, куда ступит копыта монгольского коня. Чингисхан умер. Вот, а в 29-м году состоялся Курултай по поводу этого завещания. Съезд, общемонгольский съезд. И на этом Курултае было принято решение завещание выполнять. Вопрос стоял, какими силами? Силами Улусу-Джучи. Одного Улуса-Джучи. И начинается война. Вот с 29-го года начинается война, продвижение монголов в степь силами Улуса. В нашей степи. Силами Улуса-Джучи. Монголы бьют. Успешно. Кроваво. Достаточно жестоко. То есть, как всегда, по-монгольски бьют. Добили аланов. Загнали их в горы. Бьют половцев. Широко применяют практику вырезание знати и перевод половецкой массы в хараты, в крепостные, в пастухи, с последующим перемещением их в воины, то есть включают в монгольскую систему. Не до конца еще, это работа на годы еще вперед, но они ее выполняют, эту работу. Волжских болгар бьют, ну, как сказать, бьют, но не добивают, потому что не хватает сил. Явно сил Улуса-Джучи не хватает. Дело тут вот еще в чем. Иран. Недобит Иран. Недобита Грузия. Грузия сильная. Еще раз я напоминаю, что Грузия в те времена сильная страна, сильное государство, вот имеющее могучую армию. Добьют Грузию. Но везде кипит. Везде, вот везде, везде, везде горячие точки. Поэтому в 1235 году собирается в городе Каракорум на севере Китая еще один Курултай, где принимается решение об общемонгольском походе на запад. Дается Улусу-Джучи, дается усиление. А так вот сколько, опять ведутся споры, сколько их двинулось в 1935 году. Опять же, разброс такой, нижняя цифра 30 тысяч, а верхняя цифра 1 000 000. Ну, вот считайте, мой любимый Рашид ад-Дин дает цифру, персидский историк, современник, дает цифру 140 тысяч. Я думаю, что она близка к истине, потому что в поход двинулись 11 чингизидов. Из них 10 прямых потомков Чингисхана, внуки и даже сыновья. А там был один, там был внучатый племянник. Вот. Это на волжских булгар и на Русь. Это на Восточную Европу. Это был европейский поход, который должен, по-разному считают, то ли Рим, то ли Атлантика. Куда там, где он должен был остановиться, этот поход. Это большой поход вот, да, к последнему морю.
Мне кажется, через Берингов пролив было быстрее.
А, кстати, современные якуты саха считают себя потомками тоже. Так что, в принципе, это можно, почему же. Вот. Всеми якутами напасть, там, да, это завоевать. А там американцев еще нет, там одни индейцы. А викинги там есть? Нет, это все. Мы можем порассуждать так долго и забавно, но вот все, всего этого, конечно, не было. А были монголы, которые шли. Я говорю, что 11 чингизидов, 11 прямых чингизидов. Это говорит о том, что минимум 11 туменов, да? Это самый минимум 11 туменов, то есть 110 тысяч. И если к этому добавить еще старика Субедея, который один стоил 10 туменов, который возглавил этот поход фактически, формально возглавил внук Чингисхана Бату, Батухан, которого у нас летопись называет безбожным царем Батыем. А вот слово «царь» применялось по отношению к нему, безбожный царь Батый. Наших князей называли иногда королями, иногда называли кесарями. Не путали эти. Слово «царь» — это слово восточное, оттуда пришедшее. Вот безбожный царь Баты, молодой еще, формально возглавлял поход. На самом деле, главнокомандующим был Субедей, кривой, одноглазый Субедей, железный, несгибаемый совершенно старик, свирепый невероятно. И в 35-м году идет зачистка в степях, в 36-м году разгром, тотальный разгром Волжской Болгарии. Завершение этого разгрома в 37-м весной. Государство же было. Государство с цветущими городами. От всего этого государства остается одна единственная башня. В районе Казани ее показывают, как палец торчит там вверх, огрызок, зуб гнилой. От многостолетнего государства, почти тысячелетнего государства, которое нам доставляло неприятно, которым мы торговали, воевали. Политика была большая у нас там с ними. Так вот пальцем придавили, и нету никакой политики, никакого государства. Легко. Тюркоязычное население, вот, родственное кыпчакам, все в татары пойдет. Все это пойдет в татары. Все это вольется туда. Метод старый. Знать под нож. Простонародье в хараты, в слуги, в пастухи, которые большой перспективой на повышение.
Сколько прошло лет от битвы на Калке до прихода монголов под Рязань?
Ну, посчитайте, 23-37 год, 31 мая Калка, и июнь, разгром Южной Руси 23 года, и декабрь 37 года, разгром Рязани.
За это время как-нибудь кто-нибудь подготовился к приходу монголов?
А что надо было делать-то? Меня этот вопрос всегда умиляет. Вот, а что надо было делать-то? Ну, понятно, можно перенестись в наше время туда, взять с собой арсенал, там, автоматы Калашникова, там, пулеметы, там, что, оставить рвы, что еще, напалм можно хорошо применять против монголов, замечательно тоже, газы боевые отравляющие, но это же чушь собачья, да, это бред, это фантазия, сейчас модно, это альтернативная история, там, вот наш попаданец отсюда туда появляется и там всех покрошил, прошу прощения, забыл, атомную бомбу вот еще можно было применить, ничего нельзя было сделать, ровным счетом ничего, в тех условиях наши князья не могли сделать ничего, кроме того, что делали. Пополняли дружины, занимались боевой подготовкой дружин. Что они еще могли делать? Укрепляли города, да, они всегда это делали. То есть делали то, что делали, в соответствии со своей природой. Что срочно объединять Русь, ну, может быть, там, они как на Калке собрали бы все, что можно, и поставили бы под удар. И все. Ну, монголам было бы легче потом грабить. Я не знаю, просто вот понятия не имею. Это не те князья, понимаете? Это не те князья, которые будут через 50 лет. Это были красивые князья. Это были князья, которым легче погибнуть. Легче погибнуть, чем сдать свои земли врагу. Они погибали, они выходили и погибали. Это были князья-рыцари. самом лучшем смысле слова, рыцари. И даже такой трусоватый князь, как Михаил Черниговский, он потом ведь в Орде погибнет. Он святым станет, святым мучеником. А он так бегал, он подступает враг, он сбежал куда-нибудь. Вот. Не любил он очень пасть смертью храбрых. Но вот когда потребовалось, да, когда вот Господь его пальцем на него показал, иди, он пошел шкурой своей защитить свой город, свой народ, да, вот людей, которые ему доверились, и погиб, знал ведь, что погибнет. Я очень люблю эту историю про Михаила Черниговского, потому что это история, записанная глазами иностранца. Плана Карпини видел, как его казнили. Путешественник, папский агент. Не так, как в житии, совсем не так, как в житии, да, а очень просто, очень просто. Поклонись чучелу Чингисхана, да, изображению Чингисхана. Не буду я христианин. Вот, тебе, хан, поклонись, рабу твоему поклонюсь. Унижение, так унижение, что ж. Вот этому чучелу, идолу, не поклонюсь. И отрубили голову. И ему, и боярину, и его ближнему Федору. А князь-то был не храбрый, не герой. Не такой, как там Александр Невский. Да? Совсем не такой. И тем трогательнее история с ним. Да, они все были. Там, как они выходили из осажденного города, один выходит князь, да? Один, вот на тебе меня, может, поговорим, может быть, хватит тебе меня, а вот людей моих не трогай. Это Всеволод Юрьевич выходит. Ну, его, естественно, тут же убивают моментально. Вот, но иногда такая, даже монголы, иногда такая история, и она и проскакивала. Вот, одного из князей, вот, вылетает из головы у меня. А жалко, потому что красивая история вот так вот сдавшегося. До 52-го года держали в Орде, а потом отпустили. Почти 15 лет держали его в Орде. Потом отпустили, вернулся на родину. Это не те ордынские халуи, которые придут им на смену лет через 50, которые потом хуже татар разоряли свои земли. Это такая дрянь, такие мерзавцы. Просто смотришь, ну, и больше всего отличились в этой мерзости сыновья Александра Невского. Такая вот дрянь. Человеческой, за одним единственным исключением Даниила Александровича, который просто светлым пятнышком таким выделяется среди череды вот этих мерзавцев.
Насколько я помню, Александр Невский привел на Русь Неврюеву рать.
Очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Там кто как привел. Мы доживем до этих времен и посмотрим поподробнее, что там было. Но просто он предотвратил огромный карательный поход. Александр Невский. А потом он же не удержит. Александр Ярославич не удержит Русь от бунта. Русь бунтуется против, перебьют баскаков по городам. И он поедет платить шкурой. Поедет в Орду платить шкурой. А сбежать куда было?
Мы опять забегаем вперед. Сергей Дмитриевич, как вам кажется, партизанское движение было возможно в то время?
Ну, есть легенда о Евпатии Коловрате. Партизанское движение возможно всегда. Но по лесам прятаться у нас умели только крестьяне. Вот они-то в основном и уцелели, и спаслись во время нашествия. Попрятавшиеся крестьяне по лесам. Жители городов погибали, дружинники погибали, а крестьяне там спасались. Легенда о Евпатии Коловрате, я не берусь говорить о ее достоверности. Тем более, что Евпатий Коловрат считается местно чтимым рязанским святым. Первые сведения о нем появляются через 100 лет после всех событий. И форма этих известий – воинская повесть, то есть литературное произведение. Мне кажется, как ни печально, что просто хотелось бы, чтобы вот так было. И в народе сочинили. И прозвище Коловрат тоже. Но нет таких прозвищ на Руси. Коловрат – это солнце. Вот. Это знак солнца. Это свастика. Коловрат. Свасти. Древний арийский знак. Поэтому... Рязанский боярин Евпатий, который отправился в Чернигов просить помощи, но не успел, поэтому вернулся и стал бить татар в хвост и в гриву, а потом Батый его поймал и предложил ему жизнь, и почтил его. Вообще-то подобный эпизод был, но это воевода Дмитр, киевский воевода Дмитр. Вот там похож, там Батый действительно очень понравилось поведение этого воевода на защите Киева, и Дмитра он почтил. Вот, но злая и злая честь татарская, опять же, вернемся. Да, он оставил ему жизнь, он его там водил с собой, вроде как советовался даже с ним. Не знаю, не знаю. Рязанское княжество первое подверглось удару, удару монголов. Оно было гораздо больше, чем сейчас Рязанская область. Тогда в состав Рязанского князя ходили вот места, где Воронеж сейчас. Вот, вот там вот со стороны Воронежа вторгалась Орда. Значит, ну, знают слушатели, конечно, эту историю, как о переговорах, о том, как рязанский князь Юрий Игоревич согласился на первые требования Батыя, что, мол, во всем десятое отдам. Вот, потом требования повышались, перепившиеся чингизиды, что уж они там пили, не знаю, пиво, кумыс, перебродивший, потребовали от сына Федора, от сына рязанского князя, хотим видеть красоту жен ваших, то есть на себе на ложе. И тогда последовал этот гордый ответ: нас не будет, все ваше будет. То есть рязанский князь реально трезво оценивал ситуацию. Он понимал, что не устоять. Поэтому дань, пожалуйста. Дань без разгрома, пожалуйста. Десятый, десятый, давайте. Вот, отдадим. Вот, но когда требования: хотим видеть красоту жен ваших и дочерей, это открыто, все равно придем. Вы там не трепыхайтесь. Начинается разгром рязанского княжества. Вторглись со стороны нынешнего Воронежа. Там стоял городок, крепость, его уничтожили полностью. Дальше пойдет разгром городов. Их до сих пор далеко не все можно идентифицировать. Какой город тут стоял? Потому что значительная часть погибнет навсегда. Как погибла и Рязань. Нынешняя Рязань — это город на другом месте. А старая Рязань, так сейчас называется старая Рязань, сельцо там, село такое старая Рязань, вот где город так и не возродится. Города и жителей уничтожали тотально. В полон еще пока искусных ремесленников не набирали. Уничтожали только самых-самых-самых там. Потом уже на обратном пути будут собирать. Шло тотальное уничтожение. Шел террор. Рязань сопротивлялась. 16 декабря, по-моему, там взята была. Сопротивлялась 5 дней, согласно сообщению Рашида ад-Дина. И летописям тоже. И согласно летописям нашим тоже. И пала. Ее окружили тыном со всех сторон. Вот, пленников бросили на штурм, пленников кидали, собирали на штурм, кидали, чтобы штурм шел днем и ночью. И забыл я сказать, это очень нам как трогательная история, как вместе с младенцем на руках покончила с собой Евпраксия, жена Федора Юрьевича, рязанского князя. Там этих эпизодов будет много, их будет очень много. Вся эта история состоит из таких эпизодов. Благородные гибели. Это благородная гибель земли русской. Недаром Батый ударил сюда. Самое сильное в военном отношении княжество. А за ним лежит самая богатая земля, новгородская земля. Вот, все продумано, все разведано. Разгром идет планомерно. Всю землю рязанскую пусту сотвориша, Батый движется на Владимира Суздальское княжество по льду Оки. И на пути крепость Коломна. Там состоялась битва коалиции князей Быссеча Зла, которой не было, которые просто побили и все. Всеволод Юрьевич, сын великого князя Владимирского, уцелел, ушел с частью дружины. Князей там погибло очень много тоже. Потом была Москва, которую спалили, перебили до последнего человека, всю. И с окрестностями тоже. Разбежавшихся по лесам крестьян тогда еще не искали. Потом научатся. Потом монголы научатся, будут искать по лесам крестьян, сбивать их, по луну водить, продавать в рабство будут. Это же тоже товар. Ну, а потом планомерный разгром Владимира Суздальской земли. Обложили Владимир, тыном обложили со всех сторон, так, чтобы мышь не проскочила. Отдельный отряд взял штурмом Суздаль, уничтожил, жителей перебил. Вот все это происходит одновременно. Март 38 года. А потом штурм Владимира. 9 дней его осаждали, штурмовали дня 3. Вся семья великого князя Юрия Всеволодовича осталась во Владимире. Вот это характер тех князей. Он бросился собирать дружины в единый кулак. Подходили союзники. Подходили, там довольно много было союзных князей. И новгородцы кое-что прислали тоже. Там мелкие княжества присылали. Выходили князья, выходили, чтобы дать бой в поле. Он считал, что Батый за ним гоняться начнет, а он не стал. Он взял, уничтожил Владимир, до последнего жителя перебил. Вот княжескую семью в Успенском соборе спалил. Там были и бояре, семьи боярские, и княжеская семья, и простые жители хворостом обложили и подожгли. И там они в дыму, в пламени задохнулись. Такая вот история. А потом вот битва на Сите. Вот дошла очередь до и самого великого князя. Ну, подготовься, да, перенесись в те времена с современными знаниями и подготовься. Ну, а как? Вот с теми людьми, в тех условиях. Готовился же Юрий Всеволодович, он не новичок в военном деле. Тем не менее, его настигли внезапно. То есть, что сделал Субедей? Элементарно. Он высылал разведку, собирал сведения, точно знал, где разместился. Это на Верхней Волге, на пути к Твери. Значит, точно знал, где разместился Юрий Всеволодович. Держал под контролем это место, знал, сколько к нему подходит сил. А потом внезапно ударил и взял его в классическую монгольскую вот эту вот воронку. Одним ударом окружил и закрутил, и оттуда никто не ушел. Я хотел сказать, почти нет, оттуда никто не ушел. Там были ранены и взяли в плен. Сам князь погиб. А вот история с пленным князем, который до 52 года был взят на Сите. Ранен был взят на Сите. Вот вам все силы Северной Руси, Северо-Восточной Руси. На Сите вышли практически все. Ну и все, ну и что толку? Бы сеча зла, да, погибли там монголы. Там погибли монголы. Уже к тому времени, насколько я помню, парочка чингизидов уже погибла. Но, тем не менее, в головешках лежит земля. Вот есть местечко такое замечательное на Оке. Там очень много ягод. И местные жители ходят за ягодами под Расчислов. Это привычное название. Но что такое Расчислов, никто из местных жителей даже не думает, понять не имеет. Что такое Расчислов? Расчислов? Расчислов был город. Ростиславль. Был город. А там сейчас за ягодами ходит лес там. Хороший, красивый лес. Я тоже ходил туда. Ну и время от времени туда. Близко от Москвы. 100 с небольшим километров. И время от времени туда учиться археологи ездят, копать. Студенты ездят туда. Вот раскапывать этот самый Ростиславль. Братскую могилу нашли. Там черепов, ужас сколько. То есть одна яма, в яму свалили всех. А был город с инфраструктурой, ничего не осталось. И вот так выглядела русская земля после вот этого Батыева нашествия. Дальше известная всем эта история, как он, Батый, пошел на Новгород, Тверь Торжок по дороге в пепельницу превратил. Торжок рекордное количество дней сопротивлялся, 2 недели. Вот. Больше вот из всех русских городов, вот Козельск на обратном пути, да, но больше Торжка вот до сих пор не сопротивлялся ни один из городов, вот, которые монголы штурмовали. А примечательно то, что Торжок обороняли жители. Горожане. Там не было ни князя, ни дружины. Там был посадник, выборный посадник. Это новгородский пригород. Правился как Новгород, там посадник. Вот. Навечи выбрали. Воинов нет, все жители воинов. Вот они вот вышли оборонять. 2 недели дрались, а потом рванули в сторону Новгорода. Кто там уцелел, когда уничтожали Торжок, монголы, кто уцелел, рванули в сторону Новгорода. Их преследовали. И монголы, преследуя жителей Торжка, вооруженные жители Торжка, не дошли до Новгорода 80 верст. Потом повернули обратно.
Почему?
Надоело, наверное. Ну, версий очень много, почему повернули. Ну, версия самая распространенная, распутица не подтверждается метеорологией, исследованием. Какая распутица для монгольских коней, которые траву добывали из-под снега? Или совершенно неприхотливая скотинка такая. И для них не было препятствий вот такого типа распутицы для монголов. Они ходили всегда. Для противников у них были, да. А версия, что погибло слишком много, что не хватило бы сил на штурм Новгорода, нет, конечно. Иначе они не повели бы себя так, как повели. Человеку, которого, полководец, у которого силы на исходе, собирает в кулак и пробивается. Субедей бросил армию, рассыпав на мелкие отряды широким фронтом. То есть не боялся того, что осталось на Руси, он не боялся. Правый фланг этой армии этих отрядов пройдет в 30 верстах от Смоленска, Смоленска не тронет. Ну, вот тут действительно просто широты не хватило. И соберутся перед самым выходом в степи же. Здесь вряд ли был недостаток в силах. Я думаю, что это моя, чисто моя версия. Я думаю, что это Батый, умный был человек. И в голове у Батыя, видимо, отчасти подтверждается хрониками, конфликт между Батыем и Субедеем. А Субедей хотел крови. Идти дальше на запад, куда ступит копыта монгольского коня, всех порезать, всех там, вот, во славу Чингисхана и его семихвостого бунчука, вот, его белого жеребца, на которого никто никогда не садился. Так, что ли, такие талисманы такие были у Чингисхана. Он фанатик был. Он был фанатик крови Субедей. А Батый был правитель. Бату-хан, молодой еще. А зачем разорять богатейшую часть Руси? И зачем резать курочку, которая будет нести золотые яйца, которая будет исправно платить дань? Я предполагаю, что это лишь предположение, что в голове у Батыя было именно вот это. Постоянный источник дохода, который разведка у них работала, который можно будет исправно получать из Новгорода Великого, с новгородской торговли, и что он будет получать последствия. Вот. Ну, опять же, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, но факт остается фактом. Монголы повернули, Новгород не стали брать. Взяли бы. Кто их знает. Вот. А может, откупились бы новгородцы. Как по своей привычке, да, вытащили бы его. Да нет, ну зачем им, монголам, брать дань, когда можно взять все, если вы шли грабить? Ну, это значит разорить новгородскую торговлю, это значит, возьми торговый город один раз, да, потом в него купцы не поедут. Страшно. А тут безопасное место такое, уголочек такой. Думаю, что так. Ну, и на самом излете этого первого натиска, первого похода, вот закругляем, да, или заквадрачиваем, соответственно, вот этот эпизод с Козельском. Вот, эпизод в Козельском, когда 7 недель, и сложил голову там еще один чингизид, вот, под Козельском, осаждали, потом штурмовали мелкий городок никакой. Собственно, его штурмовали только потому, что чингизид погиб. Ну, нельзя же уйти от города, где чингизида убили, где священная кровь Чингисхана пролилась. Надо было его взять, его взяли. И Козельский князь Василий, как сказано в летописи, утонул в крови. А было ему 12 лет. То есть, его фактически не было. Здесь мы тоже имеем... Вот помните, я рассказывал обычаи выкармливать себе князя. Там себе княжича кормили. Там не было княжества еще. Там был маленький князик, которого козельчане себе прикармливали. Вот и дружинку ему создали, сделали там все. Вот. Так вот уперлись они рогом. И показали, как надо. И вот показали, как надо. Как показали эффективность той тактики, которую с самого начала инстинктивно выбрали русские князья. Оборона городов. Стоять насмерть в городах за укреплениями. Носить ходить не надо было. Под Коломну ходить не надо было. Надо было укрепляться в городах с самого начала и отбиваться. Это вот единственное, что вот можно было поправить в действиях, но до этого ж дойти надо было еще. Это поймет Даниил Романович Галицкий. Вот и он извлечет урок из этого похода, из этого первого натиска Батыя. И вот он сознательно будет оборонять города. И посмотрим, что получится. Ну, а пока я с вами прощаюсь. До следующего раза. Храни вас всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж», 7292 FM.